Мои дорогие друзья, все присутствующие, все те, кто наблюдает сегодня за нашим служением. День сегодня, с одной стороны, обычный, с другой стороны, особенный. Он очень близко находится по времени от одного из самых больших, и, надо сказать, самых главных христианских праздников, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете – праздник Пасхи. Очень хочется надеяться, что диалог, который сегодня проходит между двумя сторонами христианства, основными имеется в виду это Восточной Церковью и Западной, все-таки решится в пользу здравости. Европа поднимает давно уже голос о том, чтобы Пасху праздновать вместе. Сегодня вы знаете, что католический мир приближается к празднованию Пасхи, которое будет в воскресенье, а позже будут отмечать праздник Пасхи Восточная Церковь, вместе с ней и церкви, из которых мы вместе выехали. Европа поднимает этот голос в защиту того, чтобы вместе в один день могли отмечать праздник Пасхи. Мы отмечаем события, не конкретный день, мы отмечаем сегодня событие, которое было связано с земной жизнью Иисуса Христа. Страстной четверг. Почему-то так сложилось, ну, не вижу никаких причин, каких-то особых решений, почему получилось. Ну, так вот сложилось, что в основном славяне отмечают Страстной четверг. А Западная Церковь отмечает пятницу, то есть они богослужение проводят в пятницу, Good Friday. Почему? Потому что, с одной стороны, в этом больше смысла собираться в пятницу, потому что распятие было в пятницу. Вот то, ради чего пришел Христос, оно было в пятницу. В четверг отмечают два очень важных события, которые тоже связаны со страданиями Христа. Это прежде всего установление новой заповеди, о чем брат Вячеслав читал, и также арест Христа, куда включается пребывание его в Гефсиманском саду, молитва, арест Христа и дальше уже допросы, которые длились фактически до самого утра. Наше внимание сегодня будет обращено на то, что конкретно вот в этот день, если уже говорить о хронологии событий, проходило, мы будем сегодня читать текст о предательстве. Мы уже ранее говорили об этом, читали текст, было рассуждение. Желание, чтобы мы сфокусировали внимание на как раз таки две этих важных мысли, которые непосредственно связаны со страстным четвергом, как принято говорить. Мы немного коснемся установления вечери Господней, но основное детальное внимание будет уделено предательству Христа, которое было главным, после чего началось уже, в принципе, арест и так далее, и суды. Мы будем говорить, рассуждение будет посвящено теме размышления о глубине страданий Христа. Размышления о глубине страданий Христа. Приглашаю вас обратиться к тексту из Евангелия Матфея. Брат уже читал из этого Евангелия, мы обратимся также к нему. 26 глава, прочтем 5 стихов Евангелия Матфея. 26 глава, стихи с 46 по 50. 26 глава Евангелия Матфея. После того, когда Христос трижды молился, и придя, находит очередной раз учеников спящими, он обращается к ним со следующими словами. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предавший же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подошедший к Иисусу, сказал, «Радуйся, Равви!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его». Итак, вот это середина этого события, которое связано с четвергом, середина. Первая часть – это было установление заповеди Господней. Вот это середина – предательство, а дальше был арест, и начались уже пытки, начались суды. Друзья, Мы сегодня обратим внимание именно на два этих события. И в связи с этим, я думаю, что сегодня вот некоторые мысли хотелось бы вам предложить. Надеюсь, что они найдут понимание в вашем сердце. Мы мало, редко об этом говорим, но сегодня особый день, когда мы отмечаем праздник, вернее, когда отмечаем хлебопреломление, каждый месяц, в начале каждого месяца, мы редко об этом говорим, но сегодня позвольте, поскольку это связано непосредственно с приближением праздника Пасхи, обратить внимание на очень важный, очень важные детали, связанные как раз-таки с этими событиями, которые сегодня мы вместе с вами отмечаем. Мы прежде всего обратим внимание, очень короткое, на установление вечери Господней. Брат читал очень интересный текст. Если вы обратили внимание на очень интереснейшую деталь. Когда Христос послал учеников, чтобы они приготовили Пасху, смотрите, Он им абсолютно никаких рекомендаций не дал. Что надо купить, так? Он им одно сказал. Пойдите, приготовьте, другие евангелисты добавляют, что? Что нужно. И никаких рекомендаций не было дано. Ввиду этого поднимается, вот в связи с установлением праздника, вернее, заповеди Вечери Господней, поднимается очень-очень много вопросов. Их люди поднимают. Мое желание сегодня на вот эту мысль, которая прозвучала уже в первой проповеди, и некоторые другие важные составляющие о сути Вечери Господней, вместе с вами обратить внимание. Тактика сил зла, точнее сатаны, заключается в том, чтобы уводить внимание людей на второстепенные вопросы. Если у кого-то появится желание, может, у кого-то оно есть, может быть, не первый год, анализировать то, что проходило в христианской церкви, в истории христианской церкви, вы, наверное, обратили внимание, сколь много было трудностей, правда? Много было разделений, много было конфликтов, есть богословский термин «схизм», много схизм было. И что интересно, вы удивитесь, друзья, но практически все эти трудности, все эти разделения, как ни удивительно, они не были связаны практически всегда с сутью, с Библией, они были связаны со второстепенными вопросами. Вот в чем, друзья, трудность. Господь установил заповедь, знает об этом сатана, безусловно, знает. Знает, что люди должны готовиться к вечере Господней, знает. И смотрите, сколь много удалось врагу душ человеческих внести, посеять в сознание людей того, что фактически сегодня в нашем сознании, в наших христианских кругах просто разрушает суть заповеди. Просто разрушает. Мое желание обратить внимание на опасности в совершении вечери Господней. Смотрите, важная деталь. Повторим, Христос не дал никакого указания, что нужно приготовить на Пасху. Сегодня ведется много дискуссий по поводу внешней стороны Пасхи. Внешней стороны Пасхи, в том числе и установления вечери Господней. Почему Христос ничего не сказал о том, что нужно приготовить? Почему? Неужели Он не знал, что Он вот в этот момент будет устанавливать заповедь свою? Неужели Он не знал? Знал. Почему Он не побеспокоился, говоря по-человечески, о том, чтобы Ему специальный хлеб для этого спекли? Чтобы Ему специальную чашу подготовили? Вы не задавались никогда этим вопросом? Все это явно говорит о том, что эти внешние стороны не играют главной роли. Вот те же самые, та же самая пища, та же самая чаша, о которой сегодня много дискуссий ведется. Фактически, кто из вас знает, какой была она по форме? Название, это только чаша, какой была она по форме? Вопрос интересный, не правда ли? Это была чаша, которая не была куплена в специальном магазине. Люди готовились к этому событию, понимая, что главное здесь, будьте внимательны, главное здесь суть, но не второстепенные вопросы. Поэтому не можем сегодня об этом не говорить. Когда происходит удаление от главного, тогда второстепенные детали начинают играть определяющую, главную, доминирующую роль и в итоге приводят к серьезнейшим проблемам. Почему христианство вдруг стало отмечать Пасху в разные дни? Оно разделилось. Как вы думаете, в этом Библия виновата? Нет. Это люди постарались. Это люди постарались. Вот эти же люди стараются и сегодня делали, будут делать многое для того, чтобы увести, может быть, сами того иногда не понимая. Иногда думая, что это идет борьба за здравость, борьба за чистоту учения, борьба за верность Библии, а фактически идет борьба просто человеческая.
И в итоге внимание наше от главного, оно отводится. Христос сказал ученикам приготовить, что нужно для еврейской Пасхи. Не так ли? Это действительно было так. Зная при этом, что Он установит новую заповедь. То есть Он фактически при установлении новой заповеди использовал какой материал? Старый материал, будьте внимательны, старый. Что это значит? С одной стороны, новая ведь заповедь, правда? Помните, у нас была одна из бесед, где мы говорили, что такое новая заповедь? Новая по времени, качеству и пространству. И вдруг со старым материалом. У вас не возникало вопроса? На мой взгляд, это одно из серьезнейших библейских оснований, говорящее о том, что суть вечери Господней должна быть правильно оценена. И вопрос не в том, из какой чаши мы пьем. Мы чуть позже коснемся некоторых вопросов. Вопрос не в том, какой мы хлеб едим здесь, квасной, лепешку, рисовую или что-то другое. Вопрос не в этом. Ведь нигде Священное Писание не акцентирует на этом внимание. Но оно подчеркивает одну важную составляющую, которая должна быть каждым христианином выполнена, когда он отмечает вечер Господню. Что это за составляющая? Готовность. Если кто, не рассуждая о теле и крови Господней, принимает участие в этой святыне, тот виновен против тела и крови Господней. Будьте внимательны. Не идет речь о том, какой хлеб нужно. Какую чашу нужно, будьте внимательны. Идет речь о содержании. Я хотел бы обратить внимание на то, что какие трудности имело христианство и по сей день имеет в связи с вечерей Господней. Павел обращает внимание, вот здесь обратим внимание на текст, хотя братья, думаю, нам помогут, мы его будем и читать, но сейчас высветить он очень важный. 1 Коринфянам, 11 глава, 27-28 стихи. Это часть из описания того, как должна проходить вечер Господня. 1 Коринфянам, 11 глава, 27-28 стихи. Главное, на что обращает внимание Павел в послании к Коринфянам, внутренняя подготовка, а не внешняя форма. И он говорит, «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню?» Какое слово стоит? Недостойно. Не как он будет есть. А если он будет недостойно, идет речь о том, в чем суть этого достоинства, будьте внимательны. И он дальше объясняет, он говорит прямо, он виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. Вот о чем идет речь. Вот она главная составляющая, которая должна быть выполнена, главное условие, которое мы просто обязаны выполнить, чтобы заповедь была соблюдена правильно. В противном случае мы будем недостойно участвовать в вечере Господней. «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И некоторые очень важные моменты, говорящие о том, к чему приводит удаление от содержания вечери Господней. Практически всегда удаление от содержания, от готовности, оно приводит к очень серьезным трудностям. Я хочу просто перечислить некоторые, многие из вас знакомы с этим. Какой хлеб использовать на вечерю? Сколько было дискуссий? Мне попала в руки книга, который жил когда еще в бывшем Союзе. Один из людей открыто говорит о том, что если кто-то использует дрожжевой хлеб, то это ересь, это все с ними вообще не сообщаться. Удивляешься, откуда все это было взято. Удивляешься, на каком основании об этом человек делал такой вывод. И так какой хлеб использовать? Во-первых, дрожжевой или пресный? Во-вторых, какой по форме, вы не подскажете? Я участвовал в вечере Господней среди выходцев из мусульман. Они совершали хлебопреломление. И они преломляли лепешку. Они неправильно делали. В Китае фактически питаются рисом. Там пшеницы нет такой, как у нас. Безусловно, у них лепешка, то же самое, или хлеб, он рисовый. Скажите, они неправильно участвуют? Если бы сегодня у нас была возможность собрать все виды хлеба, которые используют христиане по всему лицу земли. Вы знаете, как бы у нас голова кругом пошла? А кто из них правильный? Ну, будьте внимательны, ведь Господь-то принимает это. Ведь как оно у них, как мы говорим, вот в Африке, допустим, принято, вот такой хлеб они используют. И вопрос не в том, дрожжи есть там или нет, идет речь об участии, будьте внимательны. И с этим нам надо считаться. Я думаю, это очень важный момент. Далее, как идет преломление хлеба? Кто-то считает так, что служитель взял только на две части, разломил, дал служителям, и проносят служители по рядам, и каждый отламывает кусочек. Кто-то считает так, что служитель сам должен, как Христос, он взял все и преломил, а потом ученикам раздал. Есть такая форма, что служитель сам разламывает, а потом только другие служители разносят. Скажите, пожалуйста, какая форма правильная? И что самое интересное, что вот люди, которые придерживаются одной формы, вот она беда большая, они с осуждением смотрят на других, где здесь к вечере Господне готовится. Ну как здесь размышлять о крови страдания Христа, вы не подскажете? Когда смотришь, какой хлеб люди употребляют, или как они его преломляют, большими, маленькими кусочками. Вы будьте внимательны, это вопросы, которые стоят сегодня перед христианством и достаточно остро. Именно по этой причине и проходит очень-очень много трудностей, и люди не вмещают. Как это так? Я в святыне буду принимать участие. Вот они неправильно принимают участие. А где сказано, какой хлеб? А где сказано, какой по форме? Где сказано? Это второстепенные вопросы, будьте внимательны. Главное, рассуждайте о теле и крови Господа Иисуса Христа. Молитесь над хлебом, молитесь над вином. Не менее важные трудности мы соприкасаем, мы имеем и с вином. То же самое идет речь. Какое вино использовать? Любое вино, красное вино, когор, только виноградный сок. Пишутся докторские диссертации, что только виноградный сок, а ничто другое. Скажите, а где Писание говорит о том, какой по виду он должен быть? Где? Никаких указаний Библия абсолютно не дает. Но смотрите, люди берут второстепенные вопросы и в итоге второстепенно поднимают на первое место, создают разделение в христианстве, а потом говорят, мы правильно, другие неправильно. Эти говорят, нет, мы правильно, вы неправильно. Другое, опять мы говорим о второй части этой заповеди. Какие по материалу и форме должны быть чаши? Мне очень много приходилось совершать хлебопреломление, посещать много сел. Удивительно, где-то это простой стакан, где-то это пиялка. И вот возникает вопрос, какой по форме должна быть? Это бокалы, фужеры, религиозные какие-то чаши. Из какого материала? Из стекла, фарфора, серебра, позолоты, полированный металл. У вас не возникало вопросов? А ведь сколько дискуссий из-за этого ведется? Ведь это же, по сути, второстепенные вопросы. Другой вопрос, сколько должен быть чаш? И здесь возникает очень серьезный вопрос. Послушайте, пожалуйста, очень серьезный. Сколько должно быть чаш? Если церковь большая, допустим, 10 чаш, тогда возникает вопрос, если несколько чаш, то как тогда молиться? Ведь если следовать буквально словам Христа, служитель держит в руках чашу и говорит, Господи, благослови чашу сию, но еще 9 человек держат чашу. А он не может говорить, благослови чаши сии, потому что Христос так не молился. Вы понимаете, в какую трудность мы попадаем? И как тогда воспринимать эту молитву, что брат молится благословить чашу сию, а другие неблагословленные? Друзья, это не праздные вопросы. Это вопросы, с которыми мы соприкасаемся, но подчеркнем, это второстепенные вопросы. Можно ли, если, допустим, говорить, что благословить чашу сию, то тогда остальные неблагословенные? А если говорить, что благословить чашу сии, Христос так не молился? Далее, как понять благословить чашу сию в то время, когда не сама чаша, а содержимое ее указывает на кровь Христа. Хлеб можно было взять в руках, правда? Он сквозь пальцы не протекал. И Христос молился над хлебом. А вино нельзя было в руках держать, потому что руки – это не чаша. Это жидкость, протекает вино. Поэтому оно было в емкости. И по сути Христос не о чаше молился. Он держал в руках чашу, ну было это понятно. Пейте из нее все, не ее пейте, не чашу пейте, а из чаши пейте. Друзья, это не все, друзья, у нас очень-очень много вопросов, я сознательно об этом говорю, чтобы мы понимали, это ли означает готовиться к вечере Господней. И сколь много сегодня люди способны допустить вот таких вот своих решений, утверждать, что так говорит Писание, и на этом строить очень часто серьезную трудность и даже серьезные проблемы. Еще одна очень важная деталь, я думаю, в принципе, это серьезная проблема, очень серьезная, о которой сегодня дискутируют. Подчеркнем, это второстепенные вопросы. Знаю, что и мы тоже об этом рассуждаем и говорим, но есть причина об этом говорить. Это второстепенные вопросы. Если сегодня опять у нас была бы возможность вот так вот подняться над всей землей и просмотреть, как проходит хлебопреломление во всех странах мира, во всех. И какие чаши они держат. Скажите, пожалуйста, что бы вы сказали, какое хлебопреломление правильно? Ведь стоит вопрос сегодня и о стаканчиках. И опять-таки, пожалуйста, у нас чаша нет, или есть чаша, но в ней вино, оно в стаканчиках, это тоже чаша. Сегодня достаточно многие и среди славян используют стаканчики. Кто-то использует чаши, возникает масса вопросов. Друзья, подчеркну, это второстепенные вопросы. Я знаю, что, возможно, много и у вас вопросов, но речь идет о том, что Писание призывает нас не на внешние формы обращать внимание, а готовиться к вечере Господне. Действительно, сколько разных по форме чаш, сколько разных форм совершения хлебопреломления и в то же время принятия вина. Друзья, мы бы удивились просто, у нас бы голова кругом ходила от того, как по-разному сегодня христиане отмечают это событие. Тогда возникает вопрос, на каком основании я имею право утверждать, что вот в нашей церкви правильно, а в другой неправильно? На каком основании? Я это определяю. Если Христос не сочел нужным указать конкретно, вы отдельную чашу приготовьте, отдельную. Почему? Я буду Новый Завет устанавливать. Это второстепенные вопросы. Ведь сама суть установить эту заповедь, и показать, что хлеб, причем не поднимается вопрос, он не сказал, только дрожжевой хлеб используйте. И ни в коем случае рисовую лепешку. Хлеб, который там вот квадратный или круглый должен быть, но ни в коем случае это не лепешка. Но ничего же об этом Писание не говорит, друзья. Подчеркну, что есть в этом необходимость говорить именно вот в этот великий день. Почему? Потому что именно на этот день, на событие, которое мы сегодня отмечаем, очень много покушений, очень много шагов, которые делаются для того, чтобы внимание людей увести в сторону от основного содержания вот этой установления вечери Господней и отвлечь на второстепенные вопросы. И сколько из-за этого второстепенного было, есть и будет трудностей в христианстве. Искренне молю Бога, что Бог дал мудрость и нам действительно вот об этом думая, рассуждая, прийти к правильному выводу. Что важнее сегодня? Соблюдать внешнюю форму, которая принята была где-то. Но на каком основании я должен осуждать тех, которые никогда со славянами не соприкасались? Вы не подскажете? Ну, никогда они в России не были, в Украине не были, а совершают вечер Господню. Они неправильно это делают? А на каком основании я имею право так думать? Друзья, ведь Господь-то пришел на эту землю пострадать за всех людей, но не только за славян, не только за американцев. За всех людей. И всем дарована возможность получить спасение. И все обязаны смерть Господню возвещать, доколе Он придет. Друзья, это первая часть, это первое то, что произошло вот в этот день. Господь установил заповедь свою. «Вспоминайте ее до того дня, когда я приду». И сколь много удалось сегодня врагу душ человеческих, отвлекая внимание на второстепенное, тем самым понизить значимость вечери Господней в моей личной жизни. У меня вопрос к каждому из присутствующих здесь. Когда вы участвуете в вечере Господней? Павел говорит так. Когда мы едим из хлеб сей и пьем из чаши Господней, что по сути должно проходить при правильном подходе? Что должно происходить? Присоединение к телу и крови Господа Иисуса. Это серьезный факт? Это серьезное событие? Скажите, пожалуйста, вы в своей жизни вот факт этот ощущали? И когда последний раз? А ведь по сути это вечеря Господня, это приобщение, присоединение? Значит, что-то, ну действительно, какие-то факты, доказательства должны быть того, что произошло присоединение. Если не произошло присоединение, друзья, а не причина ли в том, что второстепенные вопросы увлекли меня и отвели в сторону? Мое желание сегодня сфокусировать внимание действительно на сути страданий Христа. На то, что через эти видимые знаки мы сегодня вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. И обратимся сейчас в короткое время к тексту, который мы прочитали, приглашаем подумать над страданиями Христа. Мы прочитали текст, говорящий о предательстве Иуды. После того, как он установил заповедь Господню, он пошел в Гефсиманский сад, молился, и когда завершил свою молитву, троекратную молитву, приходит предатель. Несколько очень коротких, но важных моментов. Страдание Христа, предательство его. С предательства фактически начинается страдание, такие уже явно видимые. Когда он молился, это было внутреннее моральное переживание. Настолько оно сильное, что капли пот был, как капли крови. Это уже начались страдания, но здесь не было избиений, здесь не было унижений, правда? Не было оскорблений, не было предательства. По сути, это продолжение страданий. Они начались с момента молитвы, когда он в борении вот был, потому что тяжело было, понимал явно, какой тяжелый груз на него ложится. И у него было достаточно серьезное вот борение, так написано, в борении прилежнее молился. И когда эта борьба прошла, когда ангел с неба пришел, укрепил его, Он сказал, да будет воля твоя. После этого, смотрите, приходит к ученикам, говорит, встаньте, пришел предающий меня. Некоторые моменты. Христос ясно понимал факт, что пришло время для страданий. Вот когда он три раза помолился, он говорит так, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Он очень хорошо понимал, что сейчас пришло время. Если раньше, когда пытались его схватить, кто-то убить, кто-то сбросить с горы, кто-то побить камнями, иногда один раз его хотели сделать царем, помните, да? Он прекрасно понимал, что время не пришло. И он сознательно уходил. Но когда пришло время для страданий, говорит, на сей час я и пришел. Он так молился. Отче, избавь меня от всей чаши, но на сей час я пришел, да будет воля твоя. И здесь он прямо говорит, все, пойдем, приблизился предающий. Он ясно знал, что пришло время пострадать. Это время для исполнения Писания. Христос, когда мы читаем Иоанна 19 глава 28 стих, тоже событие, говорящее о страдании Христа. Христос сказал такие слова после того, Иисус, зная, что уже все совершилось, это его страдание на Голгофе, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажда. Очень часто в описаниях евангелистов, говорящих о страданиях Христа, присутствует фраза «Да сбудутся писания». Христос это прямо говорил. Он ясно понимал, что время пришло исполниться Писанию. Хороший урок для нас. Библия очень часто говорит о многих предупреждениях, о многих пожеланиях. И важно понимать, Библия говорит, всему свое время. Понимаем ли мы, что сегодня мне надо выполнить Писание? Мы это понимаем? Христос это ясно понимал. Пришло время исполниться Писанию. Это хороший урок для нас. Даже если мы приближается страдание, и мы явно видим, что надлежит нам пострадать, или попасть в тюрьму за свидетельство о Христе, или быть избитым. Сегодня достаточно много христиан страдают. Смотрите, правильное положение пред Богом, спокойно, человек с правильным положением пред Богом, спокойно смотрит на страдание. Пришло время. Пришло время. Понимание того, что предатель идет. Христос прекрасно знал, что идет предатель, и идет ему навстречу. Вы вдумайтесь, если вы реально знаете, что вас идут вот убить злоумышленники, вы пойдете им навстречу? Едва ли. Христос ясно знал, что не просто его убить, как ограбить, да, идет речь о предательстве, он знал все это, и он не убегает от опасности. Он идет прямо, вот приблизился предающий, и он идет ему навстречу. Сила, внутренняя сила Духа. Как нужна сегодня она нам, когда мы говорим о страдании Христа. Сила Духа – спокойно смотреть на все, с чем мы соприкасаемся. Идет и прямо смотрит в глаза предателю. Личная готовность пострадать. Он после этого троекратной молитвы согласился, вот если мы отдельно потом поговорим как-то о том, какое борение Христа было. Он три раза молился, и молитвы разные. Они явно указывают на борьбу. Действительно, очень тяжелая борьба. И когда уже наконец вот ангел пришел, укрепил его, он идет с готовностью пострадать. Он очень спокойно воспринимает огромную массу людей, которые, ну простите, здесь подходящее выражение не армия, а толпа. Это не армия, это толпа, которая схватила все, что можно под руку там. Огороды поразбирали там, помидоры, простите за, может, иронию, там повыдергали колья. Ну а где они? Это же не орудие, правда? Это же не орудие. Это так, на всякий случай, вот за толпу, чтобы напугать. Друзья, но это не была армия, это была толпа людей, которых обозлили и настроили. Смотрите, и вот на эту армию, в армии хоть есть закон какой-то. Подчиняются они голосу, приказу начальника, не так ли? А толпа, она никакого приказа не знает. И Христос это явно понимал, что это просто озлоблена толпа пришла. И он спокойно, вот эта толпа, она абсолютно его не пугает. Смотрите, как он спокойно идет и навстречу предателю. Он не пугается этой толпы. Мы говорим о страданиях Христа. Подумайте, друзья, насколько действительно внутренний Христос был готов пострадать. И когда, важно отметить, когда? После молитвы. Только после молитвы, согласно Писанию евангелистов, в нем произошла эта внутренняя готовность к страданиям. И последняя очень важная мысль – глубина предательства. Знаете, когда готовился к этой проповеди, размышлял, трудно вот подбирать слова, трудно более точно, более глубоко, более содержательно описать вот эту глубину. Просто язык теряется, слова трудно подобрать. Но давайте все равно мы на детали, хотя бы так, насколько это возможно, обратим внимание. Три очень важные мысли в связи с этим. Мы говорим о глубине предательства. знак дружбы стал знаком предательства. Вот то, что было принято в еврейском обществе, когда люди из здоровья приходили, встречались, знак дружбы, они целовались. Разная форма была поцелуев, разная форма. Но это был знак дружбы. Подумайте, друзья, насколько тяжело это вообще вкладывается в наше сознание. Вот то, что было принято как знак дружбы, и тут наоборот бы подошел, поцеловал, уже значил бы, слушай, я на твоей стороне, правда? Я на твоей стороне. Но именно вот этот знак дружбы стал знаком предательства. Вторая очень важная мысль. Цинизм вот этого предательства. Здесь трудно подобрать слово. Кощунство не подходит, потому что оно имеет немножко другое значение. Именно цинизм, настолько Иуда опустился вот в этом желании предать, что как можно это совместить? Знак предательства, вернее, знак приветствия, знак дружбы используется как предательство. И это еще не все. Послушайте, он явно идет с целью предать Христа. Христос это знает. Он подходит, и обратите внимание, говорит, радуйся. Друзья, вдумайтесь, давайте мы так на простой язык это переведем. Христос, радуйся, я тебя предаю. Вот так оно звучит. И поцеловал его. Друзья, вдумайтесь, как это можно вообще объяснить? Иисус, радуйся, я тебя предаю. Рассказывают про одного верующего человека, которого просто несправедливо унизили и оскорбили. И в глубокой скорби он покидает христианское общество. А ему во след говорят, а почему у тебя радости не было? Откуда эта радость? Когда оклеветали, облили грязью, человек в скорби ходит. Если ты с Господом, ты всегда должен радоваться. Но это действительно поцелуй Иуды. Радуйся, мы тебя предаем. Радуйся, мы тебя оклеветали. Друзья, цинизм предательства. Наверное, нарочно не придумаешь. Хуже уже не придумаешь. Вот то, что пришлось испытать Христу. И печать этого предательства, это был не просто поцелуй. В русском языке этого не видно. Язык оригинала говорит о том, что это был не просто поцелуй, а очень крепкий поцелуй, очень сильный поцелуй. Это не просто мимолетный воздушный поцелуй подарил ему. Не просто поцеловал, а крепко поцеловал. Итак, очень важные, друзья, мысли. Знак предательства, вернее, знак дружбы стал знаком предательства. Цинизм. Радуйся, учитель, я тебя предаю. И третье. Очень крепко его поцеловал. Друзья, едва ли здесь на земле найдется или родится человек, это моя личная мысль, который мог бы глубоко описать вот во всех красках вот то, что совершил Иуда. И что самое важное, на это пришел Христос. На это пришел Христос. То есть фактически он морально, психологически, если так можно сказать, он уже был готов к тем остальным унижениям, которые были к оскорблениям и к убийствам. Почему? Потому что такого низкого предательства, которое совершил Иуда, хуже, наверное, нельзя было ожидать. И при всем этом, смотрите, какое внутреннее спокойствие. Христос в ответ на эти действия Иуды прямо говорит. Как он его называет? Он его предателем не называет. Друзья, у вас не возникает вопроса, почему? Один из возможных ответов один. Ты же пришел меня как друга поцеловал. Хоть ты предатель, но ты же дружеский поцелуй сделал. Так вот, ты меня принял как друга, я тебе говорю, друг, зачем ты сюда пришел? Совершенно спокойно, друзья. И никаких нет угроз, никакой нет обиды, никакой нет абсолютно нет никакой паники. Страдание Христа, вот глубина страданий, она началась именно с предательства Иуды. Вот о чем надлежит думать, друзья, нам. Вот почему Писание говорит, помыслите. А претерпевшим такое над собой поругание от грешников. Для какой цели? Чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Друзья мои, все присутствующие здесь, вот о чем нужно думать, когда мы будем совершать вечерю Господню. Вот о чем. Размышлять о страданиях Христа. Мы говорили сегодня о том, что произошло именно в четверг, не в пятницу. В пятницу произошло распятие. Итак, Христос установил вечерю Господню, и с другой стороны, произошел его арест и предательство. Глубина страданий Иисуса Христа начинается с предательства. глубина предательства. Радуйся, Иисус, радуйся, Учитель, я тебя предаю. И крепко его поцеловал. Пусть вот эта мысль останется сейчас в нашем сознании, когда мы в глубоком почтении перед Богом склонимся. Это то, что Христос принял за нас, за каждого из нас, за меня, за всех присутствующих. Он спокойно шел на эти страдания, зная, что эти страдания принесут славу Ему и славу тем, кто и к этим страданиям будет подходить правильно, рассуждать о страданиях Христа. Итак, перед тем, как будем совершать заповедь Господню, которая является повелением Господа, которую нужно совершать до пришествия Христа, размышляя о страданиях Христа, исполняя тем самым повеление Его, мы сейчас молитвенно подготовимся к этой великой заповеди. Приглашаю вас сейчас, друзья, помолиться. Аминь.